Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура Скот, аяты 59-60.
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون.
И у него ключи к сокровенному. Знает о них только он. Знает он то, что на суше и в море. И не падет лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка во мраке земли, ничего-либо влажного или сухого, о чем бы ни было сказано в ясной книге. Он тот, кто успокаивает вас ночью, и знает, что вы совершаете днем. Потом Он воскресит вас в судный день, чтобы исполнился назначенный вам срок. Затем к Нему вы будете возвращены, и возвестит Он вам о том, что вы творили на земле.
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач, Оставайтесь с нами.
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного, мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду и его пречистому и непорочному семейству.
Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка, милосердия его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
По милости Всевышнего, с его помощью мы изучаем 35-ю суру Священного Корана, которая называется «Фатир» — «Творец». Сегодня мы прокомментируем с 18 по 21 аяты.
Друзья, давайте послушаем 18-й аят суры «Фатир» в исполнении профессионального чтеца священного Корана мастера Мухаммада Сиддика Аль-Меншави, после чего мы его прокомментируем. Сура «Творец», аят 18-й.
«Вала тазиру вазирату визра ухра». وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ.
Никто не возложит на себя ноши чужих грехов. И если обремененная ношей душа воззовет о помощи, никто не возьмет на себя хотя что-нибудь из ее ноши, даже если она обратится к родственнику. Ты, Мухаммад, предостерегаешь только тех, которые боятся своего Господа, не видя его воочию, и совершают намаз. Кто очищается от грехов, очищается во благо себе, и все возвращается к Аллаху в судный день.
Друзья, как вы, наверное, помните, в предыдущей передаче, комментируя аяты суры «Фатир», мы рассказали о том, что человек нуждается в Боге и не может существовать без Него. В данном божественном откровении повествуется один из основополагающих принципов исламской идеологии. В нем говорится о справедливости Бога. В нем, в частности, отмечается, что в день суда критерием божественного наказания и кары служит деяние самого человека.
Никто не сможет взять на себя ношу другого человека, как бы дорог он ему ни был. Бог, в свою очередь, когда спросит человека за его деяние, не станет возлагать на него ношу другого человека. В день суда каждый ответит исключительно за свои деяния и поступки. Когда пробьет час, и люди предстанут на суде Божьей справедливости, не будут приняты никакие отговорки, мол, общество было развратным, среда была развратной, и в моем грехопадении виноваты другие люди. И никто не сможет избавиться от своих грехов и преступлений.
Очевидно, что если человек призывал других людей грешить, он вкусит божественное наказание в той мере, в какой он причастен к совершению того или иного греха или преступления.
Далее в аяте повествуется о корне греховных деяний. В нем, в частности, говорится, что грешит тот человек, чья душа нечиста. Слово истины может услышать только тот, чья душа стремится к истине, пытается найти ее и преследует чистоту и здравие. и которая сторонится всего того, что нечисто. Ведь в противном случае даже слова посланника Аллаха не способны повлиять на них, пробудить или служить назиданием.
Друзья, давайте посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этого аята.
В загробной жизни грехи будут давить на человека тяжелой ношей.
Разумный и набожный человек не поддается в мире бренном на обман тех, которые поощряют греховным. И поговаривают при этом, если за это последует наказание, не бойтесь, мы возьмем всю вину на себя.
Каждый будет отвечать за свои грехи, и никого не спросят за чужие грехи. Но если мусульманин не выполнил своего долга, связанного с призывом к благому и воздержанием от предосудительного, и не удержал других от греховного и предосудительного, то с него спросят за это в день суда.
Никто не сможет помочь другому в день Божьего правосудия, даже если это очень близкий и любимый человек. Друзья, давайте послушаем с 19 по 21 коранические аяты суры Фатир, после чего мы их прокомментируем. Итак, Коран, аяты 19, 20 и 21 сура Творец.
وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
Не равны слепой и зрячий. Мрак и свет, тень и зной.
В данных коранических аятах Всевышний повествует о вере и неверии путем сравнения и уподоблений. Коран утверждает, что человек, лишенный зрения, отличается от того, кто этим благом наделен. Данный факт очевиден, как очевидно то, что они по-разному постигают реалии этого мира. Одни ничего не видят, кроме мрака, другие – благодаря свету видят все.
Словно жизнь одного проходит в тени, а другого под сиянием солнца. Да, безусловно, зрячий и незрячий – это факт Божьего сотворения, которому человек не причастен, но в то же время вера и неверие – это выбор самого человека. Всякий, кто выбирает путь неверия, тот погружает себя в мрак безбожия и лишает себя возможности видеть духовные и сокровенные реалии. А тот, кто выбирает путь веры, тот при свете веры обретает силу видения и проницательности и пользуется божественным руководством.
Это подчеркивается и в других коранических аятах, в которых говорится, что Всевышний ниспослал Небесное Писание и направил своих пророков и посланников, чтобы вывести людей из мрака к свету. В свою очередь, предводители неверия и язычества пытаются сделать так, чтобы люди лишились света и погрязли во мраке.
В природе жизнь живых существ и организмов, людей, животных, растительности и прочее обеспечивается за счет света солнца и его тепла. И если представить, что свет солнца не доходил бы до земли, и земля лишилась бы его тепла, земля погрузилась бы во мрак, и не было бы на ней жизни. Такой же является душа человека. Но так как она имеет божественную сущность, для поддержания ее жизни требуется Божий свет, который обеспечивается за счет разума, врожденной натуры человека и призыва пророков и посланников.
Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений.
Сравнивая хорошие и плохие деяния поступки, а также сравнивая жизнь праведников и язычников, мы можем определить прямой путь от заблудшего и уберечь себя от опасности оказаться в числе заблудших и язычников.
Религия дарит человеку свет и проницательность, чтобы он воспользовался познанием и мировоззрением для того, чтобы выбраться из мрака или не оказаться в нем.
В данных божественных откровениях свет упоминается в единственном числе, а мрак – в множественном. потому что путь истины один и единственный, а заблудших путей много. В заключение, как это уже повелось в наших передачах, мы простираем руки молитвы к Всевышнему. О Аллах! Благослови Мухаммада и его непорочное семейство. Очисти наши души и сохрани их от надменности, горделивости и надели нас даром покорности и смиренности перед Тобой. О Аллах! Удостой нас чести оказаться в числе благодарных Тебе, а также удостой нас чести быть терпеливыми и увеличь нам удел и пропитание по милости Своей. И да приблизь, о Аллах, пришествие обещанного Тобой Спасителя, имама Махди. Иляхи, аминь. Иран – волшебная страна.
Друзья, предлагаем вашему вниманию очередную передачу, посвященную округу Бехпахан на юго-востоке провинции Хузистан. Бехпахан славится как нефтеносный район с подземными газовыми слоями, обширными сельскохозяйственными угодьями и доброкачественными молочными продуктами. Округ Бехпахан простирается на расстоянии 225 километров от административного центра Хузистан города Ахваза. Одноименный административный центр Бехпахана находится на высоте 320 метров от уровня моря и в силу своих природных особенностей отличается тропическим полупустынным климатом. Летом преобладает жаркая и знойная погода. Округ Бехпахан окружен высокими горами. На севере равнин Бехпахан расположен горный хребет Хаиз. Высота наивысшей точки достигает 1885 метров, а также гора Хатам с высотой более 2100 метров. На юге равнины расположены горы Пазнан и Дерезекух с максимальной высотой 600 метров, на западе Алекух и Зардекух высотой максимум 785 метров, а на востоке гора Рамачар максимальной высотой 700 метров. Главные реки округа Бехпахан – это река Марун или Джарахи и река Хайрабад. Обе реки, проходя через Бехпахан, вливаются в Персидский залив. В округе Бехпахан распространено два вида промышленности – кустарная и машинная. Машинная промышленность включает легкую промышленность, продовольственную, деревянную промышленность и транспортные средства, а также тяжелую промышленность, относящуюся к нефти и разного вида рудникам и стройматериалам. В список важных заводов этого района входят цементно-кирпичные и сахарные заводы, заводы по производству меламина, алюминиевой посуды и кухонных полок. Среди местных подземных ресурсов можно выделить нефть, известняк, гипс, глину, песок, мелкий песок и сырье для производства цемента. Импульс к развитию местной экономики и торговли дает наличие плодородных земель, достаточных пастбищ для скотоводства, богатство подземных ресурсов и залежей, процветание кустарной промышленности, легкой и тяжелой машинной промышленности. Так немало местных жителей занимается бизнесом. Округ Бехпахам благодаря тропическим климатическим условиям и наличию реки Марун и Хайрабад и пригодной для земледелия почве имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства. В этом районе культивируются разного сорта сельскохозяйственные, продовольственные и промышленно-сельскохозяйственные продукты. Главные продукты – это пшеница, ячмень, рис, хлопок, сахарная свекла, кунжут и разного сорта бахчевых культур и цитрусовые, в том числе померанец, абрикос, винограды, кислое яблоко, тутовые, оливки и так далее. В этом округе широко распространено скотоводство, которое ведется преимущественно в традиционной форме и кочевниками из племен Кухкилуер и тюрко-кашкайских племен. Бехпахан во все времена был хорошим местом зимовки этих племен и центром их закупки и продажи. Бехпахан, будучи расположен между провинциями Хузестан, Кохилабе-Рахмат и Фарс, и имея большое военно-стратегическое и дорожное значение и благоприятное сельскохозяйственное условие, всегда привлекал к себе внимание властей и поэтому богат историческими памятниками. Что касается истории Бехпахана, этот город в прошлом представлял собой небольшое селение, находившееся в нескольких километрах от Арджана, большого города провинции Фарс в эпоху сасанидов, после разрушения которого Бехпахан начал благоустраиваться. Мусульманские историки, такие как Эстахри, Ибн Хукал, Мугаддаси и Насар Хосро Кубадьяни, в своих книгах упоминают об Арджане и его уникальном положении. Мугаддаси при описании Арджана называет его казной Фарс и Ирака, причалом и место разгрузки Хузестана и Исфагана. Структура города Бехпахан и его архитектурный стиль, ввиду наличия у него глубокой истории, в корне отличается от современного Бехпахана. Старые строения города Бехпахан были сооружены в большинстве своем в исламском и традиционном архитектурном стиле. Его старые кварталы, наподобие других городов с тропическим климатом, имеют узкие и извилистые переулки с высокими стенами, ведущие к открытым пространствам площади. На площадях, помимо общественных мест, мечети, хусинья и бани, есть разнообразные традиционные магазины старинной формы, которые придают кварталам города своеобразный характер. У всех домов, построенных в традиционном архитектурном стиле, посередине дома существует двор и окружающие его комнаты. Обширные веранды с большими колоннами, лепной работы по обеим сторонам придают строению особую прелесть. В большинстве домов посередине двора есть большой бассейн. Прохладные подвалы в местных домах города Бехпахан представляют собой самое удобное место для отдыха жителей летом. Все методы, примененные в традиционной архитектуре, происходили из религиозных, социальных, географических и оборонных потребностей местного населения, на детальный обзор которых не хватит времени нашей передачи. На сегодня в некоторых частях города применяются новые методы архитектуры, имеющие некоторое сходство с современной архитектурой больших городов страны. Другой исторической достопримечательностью этого района являются руины древнего города Арджан на расстоянии 5 километров к северо-западу от Бехпахана. В 1982 году на развалинах города Арджан был обнаружен эламитский мавзолей, принадлежавший к 7 веку до нашей эры, включая большую культурную сокровищницу с большим материальным и художественным значением. Исторические места Бехпахана, дошедшие до нас от периода сасанидов, состоят из зороастрийского храма с четырьмя арками, моста и дамбы Арджан и бани Бекан. Другие исторические достопримечательности Бехпахана – это Танге-Сурак, медреса Хайрабад с периода сафевидов, замок Арган и дом Наджафхана. Петроглифы Танге-Сурак, восходящие к периоду правления Аршакидской династии, разбросаны на расстоянии 50 километров к северо-востоку от Бехпахана. Эти петроглифы представляют изображение орла, короля, огня храма и тому подобное. Раста-Базар, длинный крытый базар, включенный в список национальных памятников Ирана, считается самым популярным и старым рынком Бехпахана. Этот рынок в былые времена был центром тяжести местной торговли. Этот комплекс, принадлежавший каджарской эпохе, имел несколько торговых рядов, каждый из которых был посвящен конкретной профессии. Однако в настоящее время от него остался лишь один торговый ряд, на стенах которого находятся две надписи. Среди характерных особенностей этого старинного рынка можно выделить куполообразный потолок худж, комната для студентов медресе. Уместно заметить, что Бехпахан является одним из старых религиозных городов страны, жители которого издревле были образцом усилий и добродетели в области религиозной деятельности и благоустройства. Наличие более 80 мечетей, хусейния и сотен куполов и минаретов с красивой и традиционной исламской архитектурой в городе Бехпахан, а также более 70 мечетей в окрестных деревнях, свидетельствует о глубокой религиозной истории и религиозных тенденциях жителей этого края. Самая старая мечеть Бехпахана – это соборная мечеть или Масджид Джаме, датируется 1380 годом. Соборная мечеть площадью 2000 квадратных метров считается одной из крупнейших мечетей этого района. В мечети существует каменная надпись, на которой написано положение о налогах. Это свидетельствует о проведении политических и государственных дел в мечети. После беглого знакомства с ценными историческими памятниками Бехпахана, уместно бы упомянуть о его красивой природе. В этом зеленом краю равнина Хузистан встречаются красивые цветы – нарцисс, подсолнечник, ромашник, дамасская роза и тому подобное. С декабря до февраля в 3 километрах от города Бехпахан мы встречаем обширные луга нарциссов на площади в несколько гектаров. В этот сезон вся равнина на севере Бехпахана покрыта разного вида нарциссами, которые издали выглядят как большая и белая скатерть. Повсюду в этом местечке распространяется аромат цветов. Ежегодно из этого района в другие города страны выводят множество веток нарциссов. В прошлом этот природный альманах занимал площадь 700 гектаров. Британский путешественник-историк, посетивший этот район в конце периода правления Мухаммад-шаха Каджара, в своем путевом дневнике упоминает об усеянных нарциссами лугах Бехпахана как источнике поэтического вдохновения.
Фарси.
Для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники курса «Фарси для вас». Как, наверное, вы помните, Мухаммад и его друзья, находясь в провинции Исфаган, посетили разные достопримечательности города Исфаган. Сегодня они собираются посетить два музея в этом городе. Исфаган – город с многотысячелетней давностью, который имеет разные специализированные музеи. Среди них можно указать на музей просвещения, армянский музей, музей естественной истории, музей Чехел-Сутун и музей декоративного искусства. В других городах провинции Сваган также имеются разнообразные интересные музеи, в том числе музей Кавир в городе Наин и Национальный музей Кашана в городе Кашани. В последнем можно наблюдать предметы, относящиеся к доисторическому или историческому периоду. В настоящем Мухаммад и его друзья находятся в Армянском музее в городе Исфаган. Вначале обратите внимание на новые слова сегодняшнего урока, а потом вместе зайдем в музей, где сопровождают Мухаммада его друзья. Я рад, я рада.
Ман хошхалам.
Ман хошхалам.
Мы пришли.
Ма амадим.
Ма амадим.
Музей.
Музе.
Музе.
Сокровищница.
Ганджине.
Ганджине.
Студент, студентка.
Данешчу.
Данешчу.
Персидская литература.
Адабиате фарси.
Адабиате фарси.
Обязательно.
Хатман.
Хатман.
Наблюдение.
Дидан.
Дидан.
Книга.
Китаб.
Китаб.
Рукописный.
Хатти.
Хатти.
Вы получаете наслаждение.
Шума лезат мибарид.
Шума лезат мибарид.
Интересный.
Джалеб.
Джалеб.
Картина.
Табло.
Табло.
Естественная история.
Тарихе табии.
Тарихе табии.
Мы поедем.
Ма миравим.
Ма миравим.
Я уверен.
Ман мутмаэннам.
Ман мутмаэннам.
Вам понравится?
Шума хошетан ми аяд.
Шума хошетан ми аяд.
Содержится.
Негахдари ми шавад.
Негахдари ми шавад.
Что? Какие вещи?
Че чизхай.
Че чизхай.
Породы.
Анваэ.
Анваэ.
Животное.
Хейван.
Хейван.
Животные.
Хейванат.
Хейванат.
Таксидермированный.
Таксидерми шоде.
Таксидерми шоде.
Вы видите.
Шума ми бинид.
Шума ми бинид.
Вы можете видеть.
Шума ми таванид бебинид.
Шума ми таванид бебинид.
Как интересно.
Че джалеб.
Че джалеб.
Странный, удивительный.
Аджиб.
Аджиб.
Искусство.
Хонар.
Хонар.
История.
Тарих.
Тарих.
Промышленность.
Санат.
Санат.
Местный.
Буми.
Буми.
Район.
Мантаге.
Мантаге.
Районы.
Манатег.
Манатег.
Мир.
Джахан.
Джахан.
Мы ознакомимся.
Ма ашена мишавим.
Ма ашена мишавим.
Который.
Кодам.
Кодам.
Мы видим.
Ма мибиним.
Ма мибиним.
Мы можем видеть.
Ма митаваним бебиним.
Ма митаваним бебиним.
Произведение искусства.
Асаре хонари.
Асаре хонари.
Декоративные искусства.
Хонархае тазини.
Хонархае тазини.
Предметы.
Ашья.
Ашья.
Период.
Доре.
Доре.
Исламский.
Ислами.
Ислами.
Вы наблюдаете.
Шума мушахеде миконид.
Шума мушахеде миконид.
Вы можете наблюдать.
Шума митаванид мушахеде конид.
Шума митаванид мушахеде конид.
Доисторические памятники.
آثار ما قبل تاریخ.
آثار ما قبل تاریخ.
کاشان.
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 Мы не поедем.
ما نمی رویم.
ما نمی رویم.
А теперь обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом туристической группы в Армянском музее. В этом великолепном музее содержатся разные рукописные и печатные книги, а также редкие работы живописи, разные кафельные изразцы разных исторических периодов.
خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم.
Я рад, что мы пришли в этот великолепный музей.
شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتاب‌های خطی لذت می‌برید.
Вы же изучаете персидскую литературу, обязательно получаете наслаждение от наблюдения этих рукописных книг.
بله. هم این کتاب‌های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند.
Да, эти рукописные книги очень интересны. Картины также очень красивые.
بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می‌رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می‌آید.
После этого музея мы поедем в музей естественной истории. Я уверен, что он вам тоже понравится.
در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟
А что там содержится?
در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید.
В том музее вы можете видеть разных таксидированных животных.
چه جالب! اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت موزه تاریخ طبیعی هم دارد.
Как интересно, Исфаган удивительный город. Город искусства, истории, промышленности имеет и музей естественной истории.
بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم.
Да, в этом музее мы ознакомимся с разными породами местных животных в Иране и животными из других районов мира.
در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟
В каком музее мы можем видеть произведения искусства Исфагана?
در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید.
В музее декоративного искусства вы можете видеть памятники исламского периода.
آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟
В каком музее находятся доисторические предметы?
شهر کاشان موزه‌ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم.
Город Кашан имеет музей, в котором хранятся доисторические памятники. Но мы в город Кашан не поедем. Еще раз обратите внимание на диалог между Мухаммадом и гидом, но в этот раз без перевода.
خوشحالم که به این موزه بسیار زیبا آمدیم.
شما که دانشجوی ادبیات فارسی هستید، حتما از دیدن این کتاب‌های خطی لذت می‌برید.
بله، هم این کتاب‌های خطی بسیار جالبند و هم تابلوها بسیار زیبا هستند.
بعد از این موزه به گنجینه تاریخ طبیعی می‌رویم. مطمئنم که از آنجا نیز خوشتان می‌آید.
در آنجا چه چیزهایی نگهداری می شود؟
در آن موزه می توانید انواع حیوانات تاکسیدرمی شده را ببینید.
چه جالب، اصفهان شهر عجیبی است. شهر هنر، تاریخ و صنعت، موزه تاریخ طبیعی هم دارد.
بله، در این موزه با انواع حیوانات بومی ایران و حیوانات مناطق دیگر جهان آشنا می شویم.
در کدام موزه می توانیم آثار هنری شهر اصفهان را ببینیم؟
در موزه هنرهای تزئینی اشیاء دوره اسلامی را می توانید مشاهده کنید.
آثار ما قبل تاریخ در کدام موزه است؟
شهر کاشان موزه‌ای دارد که آثار ما قبل تاریخ در آن نگهداری می شود. ولی ما به شهر کاشان نمی رویم.
Мухаммад и его спутники некоторое время пристально рассматривают рукописные книги музея. Саид, друг Мухаммада, был рад тому, что в Иране есть письменные произведения 2000-летней давности. Мухаммад и Саид попробовали прочитать одну строчку очень старого сборника стихов. В той книге, украшенной великолепными рисунками, содержались поэмы Фердоуси. По программе туристы должны были за 2 часа осмотреть музей, но словно никому не хотелось покинуть его. Великолепные живописные картины и разные старые кафельные плитки приковывали взоры всякого посетителя. Оттуда Мухаммад и его друзья поехали в музей естественной истории. Во дворе музея стоят несколько макетов гигантских доисторических животных, которые особенно интересны для детей. В этом музее содержатся также разные породы диких и домашних животных, птиц и морских животных. Люди тщательно смотрят на животных и разъяснения о них. Непременно всякий турист, совершающий путешествие в Иран, с удовольствием посещает иранские музеи. Об исфаганских музеях можно говорить долго. Но время нашей передачи подошло к концу, и мы продолжим экскурсию в Исфаган на следующей неделе. Thank you.
хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Божественные предводители и ученые-богословы делают особое внимание вопросу тесного общения с улемами. В нашей сегодняшней передаче мы изучим хадисы, в которых говорится о пользе и благах общения с улемами и богословами. Оставайтесь с нами, друзья. В наставлениях Лукмана своему сыну мы читаем: «О сын мой, общайся с учеными мужами и улемами и посещай их занятия, ибо Всевышний и Всемогущий Господь оживляет сердца людей посредством мудрости и знаний, так же, как Он оживляет землю, ниспослав на нее дождь». В нашей сегодняшней передаче мы изучим хадисы, в которых говорится о пользе и благе общения с улемами и набожными учеными. Пророк наш считал общение с хорошими и праведными людьми очень важным и ценным делом. Об этом говорится в частности в хадисах и изречениях посланника Аллаха. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, приравнивает общение с улемами к богослужению. Рассказывает, что однажды к посланнику Аллаха обратился один из ансаров и сказал: «О посланник Аллаха, как мне поступить, чтобы удостоиться твоего довольства, если я окажусь перед выбором – похоронить тело умершего или посетить собрание, на котором выступает улем?» Посланник Аллаха, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Если у покойника есть люди, которые могут похоронить тело, то присутствие на собрании, на котором выступают ученые-богослов, более любо Богу, нежели участие на похоронах. Тысячи посещений с целью справиться о здоровье больного, тысячи поощрительных ночных намазов, тысячи дней, проведенных в посте, тысяч пожертвований в пользу нуждающихся, тысячи поощрительных паломничеств к дому Бога и тысячи джихадов, совершенных на пути Аллаха посредством имущества и рискуя жизнью. Все это не может сравниться с благом участия на собрании богослова. Разве ты не знаешь, что богослужение и поклонение Богу тесно связано с наукой и знаниями, и от науки зависит благо мира бренного и мира загробного, а зло мира бренного и загробного миров в незнании? Человек, который присутствует на собраниях улемов и праведников, обеспечивает себе божественное руководство, его сердце очищается от осадков повседневной жизни и становится светлыми, а светлое и свежее сердце направляет человека к духовности. Поэтому ислам, посланник Аллаха и непорочные члены его семьи постоянно делают акцент на необходимости уважения улемов и исламских улемов. Его светлость Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал: «Всякий, кто примет улема, тот принял меня, а всякий, кто отправится навстречу с улемом, тот встретился со мной, а всякий, кто будет общаться с улемами, тот общается со мной, а всякий, кто общается со мной, равен тому, кто общается с Богом».
Обычно ученые и богословы, которые отличаются высокой степенью веры, больше оказывают влияние на других и передают свои интеллектуальные, идеологические возможности другим, или же усиливают их. Его светлость имам Саджад, да будет мир с ним, в этой связи сказал: «Общение с праведными людьми направляет человека к добру и ставит на правильный путь, а беседы с улемами способствуют развитию разума и расширяют мировоззрение». Пересказывают хадис со слов повелителя правоверных его светлости Али, да будет мир с ним. Тот, кто будет водиться с улемами, станет великодушным и степенным, а тот, кто будет водиться с мерзкими и презренными людьми, тот будет опозорен и унижен. Его светлость Али, да будет мир с ним, также сказал: «Общайся и водись с улемами, дабы накопить знания, быть воспитанным и чтобы очистить свой нафс». Истинный ученый и прославленный богослов занимает очень высокое положение, занимает важное значение. Перед Всевышним степень ученого богослова уступает разве что божественным пророкам. А в день суда они вместе с пророками могут выступать в качестве заступничества. Они являются наследниками пророков, и смотреть на них приравнивается к богослужению. Улем, который использует, применяет и передает свои знания, заслуживает того, чтобы с ним общались и проводили время. Великий ученый муж Лукман в назидание своему сыну говорит: «О сын мой, общайся с учеными мужами и улемами и посещай их в их домах. Может быть, благодаря этим посещениям ты станешь одним из них». Невольно возникает вопрос, какими качествами должен обладать улем, чтобы общение с ним, перенимание его знаний и лицезрение лика его считалось богослужением. Отвечая на данный вопрос, следует отметить, что ученые и богословы, которые удаляют человека от истины, однозначно не входят в их число. Как прекрасны слова имама Джафара Садыка, да будет мир с ним, который передал следующий хадис со слов его светлости Иисуса, да будет мир с ним. Апостолы спросили у Божьего посланника Иисуса, да будет мир с ним: «О Дух Божий, с кем нам общаться или дружить?» Посланник Бога ответил: «С тем, встреча с которым будет напоминать вам о Боге, чьи слова способствуют повышению ваших знаний, а поступки его будут поощрять вас к вечной жизни». Имам Муса Казым, да будет мир с ним, в этой связи повелевает: «Не общайтесь и не дружите со всяким улемом, а общайтесь только с таким улемом, который будет воздерживать вас от пяти вещей и призывать к пяти вещам: от сомнений к уверенности, от горделивости к смиренности, от лицемерия к искренности, от вражды к желанию добра и от поклонения мирского к аскетизму».
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.